Вы слушаете SBS Russian.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст SBS Russian, в студии Ирина Бурмистрова. На этой неделе американские СМИ написали о том, что Россия с самого начала военных действий на территории Украины запрашивала помощь у Китая. О том, каким образом Китай участвует или не участвует в войне на территории Украины и выгодно ли ему кооперироваться с Россией, рассказывает востоковед Леонид Петров, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре.
Да, это большая и важная тема, потому что многие, особенно в Австралии, считают, что остановить эту безумную войну, которую начал Путин, может только один человек, глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Честно говоря, я не совсем согласен с этой точкой зрения, прежде всего, потому что Китай еще, мне кажется, не определился тем, насколько эта война действительно полезна Китаю или, наоборот, опасна для Китая. Владимир Путин встречался с Си Цзиньпином чуть больше месяца тому назад, то есть когда начинались Олимпийские игры. Китай и Россия подписали очень важное соглашение, где подтвердили еще раз, что отношения, дружба, сотрудничество между Великим Китаем и Великой Россией не имеют границ. Что имелось под этим в виду? Ну, естественно, экономическое сотрудничество. Но там, где идет война, места экономическому сотрудничеству остается все меньше и меньше. И то давление, которое оказывается на Китай, тоже заставляет Пекин серьезно задуматься о тех рисках, которые будут распространяться и на экономике Китая также. Мы видим, что все больше стран присоединяются к санкциям против России, но Китай к этим санкциям не присоединился и даже проголосовал на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, где 140 с лишним стран осудили Россию и поддержали санкции. Китай воздержался. Китай располагает самой протяженной границей с Российской Федерацией. Китай во многом рассчитывал на приобретение полезных ископаемых из России и продажу своих товаров в Россию тоже. И у Китая были определенные планы по наращиванию своего экспорта в Россию. Но теперь, когда мы видим, что Россия находится не только под торговыми санкциями, но и финансовыми, естественно, России и Китай придется в рублях или в юанях. То есть валюта, в общем, такой средней конвертируемости. У Китая все это вызывает определенные сомнения, озабоченность. Но, тем не менее, я так подозреваю, что Китай смотрит на слабеющую Россию с надеждой поживиться.
Леонид, вот на этой неделе несколько западных СМИ, американских СМИ написали о том, что у них есть информация о том, что Россия с самого начала военной вот своей операции запрашивала помощь у Китая. Вам что-нибудь известно об этом, как востоковеду?
Я знаю, что Китай получал информацию из Соединенных Штатов, Пентагон. Возможно, Белый дом решили поделиться своей конфиденциальной информацией, разведданными о том, что Россия готовила вторжение в Украину. Делился ли Путин сам с Си Цзиньпином своими планами, мне неизвестно. Скорее всего, каким-то образом Китай просто попросил Россию не начинать эту акцию в течение Олимпийских игр. Просила ли Россия помощь вооружениями? Я, честно говоря, сомневаюсь, потому что Россия, российская армия, которая всегда считалась второй по величине, по мощности в мире после армии Соединенных Штатов, ну, что она могла бы попросить у Китая? Вооружение, я так понимаю, что в России вооружение достаточно своего собственного. Ну, может быть, пехотные какие-то бронетранспортеры. Вероятно, может быть, Россия хотела, но это уже, скорее всего, не перед войной, а уже в первые недели войны, когда выяснилось, что обеспечение российской армии оставляет желать лучшего в плане питания сухих пайков, которые были просрочены на десятилетия. Может быть, Россия запрашивала какие-то поставки сухпайков.
Ну вот как на ваш взгляд, если вот эта Третья мировая война, о которой вы уже некоторое время нашим слушателям говорите, да, и которая, как вы сказали в прошлом интервью, вот сейчас начинается, если она, ну, скажем так, развернется более активно, есть такое мнение, что для Китая это будет выгодно в том смысле, что они как бы подчинят себе ослабевшую к тому моменту Россию, и им будет удобнее вместе с российской армией сражаться с США?
Ну, видите, если Россия слабеет, то Китай будет усиливаться. И наоборот, если Россия, скажем, выиграет войну в Украине и перейдет к следующему наступлению на Молдову, Прибалтийские республики, Среднеазиатские республики, здесь можно, скажем так, долго фантазировать, что может произойти. Поэтому Китай сейчас, в общем, находится в состоянии выжидания. С одной стороны, на Пекин оказывает давление Вашингтон, который всеми путями пытается склонить Китай на свою сторону, присоединиться к санкциям. Ну и мы видим, что премьер-министр Скотт Моррисон в Канберре постоянно заявляет в последние дни, что если Китай будет оказывать помощь экономическую или даже военную России, то Китай сам окажется под санкциями дополнительными. Китай и Россия, в общем, недалеко находятся друг от друга в плане своих отношений с Западом. Естественно, такая коалиция Запад не устраивает, где Россия, слабеющая или, наоборот, выигрывающая какие-то войны, может объединиться вместе с Китаем. Тут же находится и Северная Корея, у которой есть свое собственное ядерное оружие. Хотя мы видели, вот последний запуск баллистической ракеты плохо кончился для Пхеньяна. Ракета развалилась в воздухе, ее обломки упали на столицу, на город Пхеньян, на жилые кварталы. Так что здесь есть определенные свои риски, и я думаю, что Китай в данном случае проявляет мудрость, не спеша попадать в орбиту чего-либо влияния. Естественно, у Китая есть определенные интересы. То есть Китай всегда заявлял, что Восточная Сибирь, Приморский край являются исконными территориями Китая. В Китае теперь есть также интересы и в Арктике. Так что у Китая есть над чем задуматься, и я так понимаю, что военное сотрудничество уже, скажем так, серьезно не рассматривается, потому что это мгновенно поставит Китай под удар западных санкций, что может подорвать авторитет коммунистической партии Китая, которая закончится очень плохо для ее правителей.
Леонид, еще вот такой вопрос, если говорить о простых людях и простых услугах, насколько сохраняются вот те связи с Китаем, которые были в плане там авиаперевозок, почты и так далее? Потому что мы знаем, что из Австралии, например, в Россию мы сейчас не можем отправить ни посылку, ни письмо, ничего. Что касается Китая, как там?
Китайцы продолжают летать. Я понимаю, что сейчас из России идет очень активный поток уезжающих. За последние 3 недели военных действий в Украине из России под разными предлогами выехало порядка 300 тысяч человек. Люди с деньгами, люди, которые могли бы оставаться в России, но не захотели. Но ехать, опять же, в Китай из-за культурных различий всегда Китай воспринимался как территория достаточно сложная для людей и использовался либо как транзитная зона, либо шопинговая зона. А расплачиваться в Китае, скажем, российскими кредитными картами либо невозможно, либо нужно иметь китайские банковские счета, которые есть не у всех россиян.
Нужно, наверное, быть гражданином, да, чтобы открыть?
Нет, можно не обязательно быть гражданином, можно было открывать уже долгие годы, с тех пор, как Китай глобализовался и привлекал иностранные инвестиции. Это несложно, но для этого надо иметь китайскую карточку, китайский пин-код. В случае каких-то проблем с Китаем нужно объясняться по-китайски.
Я вижу еще, что вот люди, которые раньше переводили, например, родителям деньги или там сотрудникам из-за границы, из Австралии просто в российские банки, которые сейчас это не могут сделать, они пользуются какими-то китайскими платформами теперь.
Всегда есть обходные пути, скажем, это известно по иранскому примеру, когда перевести деньги в Иран мы не можем, но мы можем всегда перевести деньги иранцам, которые находятся, скажем, в Дубае или в Катаре. И таким образом эти деньги так или иначе попадут получателю, но стоимость посредника, она, в общем, является немалой, и это занимает некоторое количество времени, иногда деньги теряются. Сделать это, конечно, можно и через Китай, но, естественно, это будет дороже, это будет занимать больше времени, и есть определенные риски, что эти деньги могут не дойти или попасть не туда, куда нужно, и потом разбираться будет сложно.
Это был востоковед Леонид Петров, декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.